Дорогие братья и сестры, дорогая церковь, как хорошо, что мы находимся здесь, в храме Божием, где мы можем питать свою бессмертную душу. Это особая благость, это благодать Божия. Да будет благословенно имя нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. Брат Андрей прочитал текст Священного Писания из книги «Притч» с 3 главы. И заканчивается текст следующими словами. «Мудрые наследуют славу». Мудрые наследуют славу? Да, мудрые наследуют славу. И тема моей проповеди – христианин и грядущая слава. Христианин и грядущая слава. Давайте откроем все вместе. Второе послание к Коринфянам, 4 глава, с 13 стиха. «Но имея тот же дух веры, как написано, и я веровал, и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит пред собою с вами, ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию, поэтому мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Аминь. Итак, христианин и грядущая слава. А что между ними? Ведь есть определенный промежуток времени. Я, как христианин, еще пока тут, а слава еще грядет, грядущая слава. А вы знаете, что между ними? Что в этом промежутке? Цена грядущей славы. Цена грядущей славы. Мне нравится апостол Павел. Позвольте его же слова отнести их к нам. «Я верил, поэтому я сегодня нахожусь пред вами, пред Богом, и говорю, мы верили, поэтому мы здесь и поклоняемся пред Его величием». Так нужно понимать 13 стих. У Павла были определенные знания. И эти знания открыли ему очи, если можно было бы так сказать, понимая, что воскресение Господа – это особое событие. И однажды и нас воскресит через Иисуса – и нас поставит пред собою, есть будущее, представит пред собою, с вами, говорит Павел. Ибо все для вас, да, 15 стих. А в оригинале написано другие слова, немножко по-другому, даже поясняется, ибо все для вас, что для нас? Ибо все эти страдания в вашу пользу. И он перечисляет послание к Коринфянам 4 главы немножко раньше, с 8 стиха. «Ибо все эти страдания в вашу пользу, дабы обилие благодати, тем больше во многих произвело благодарность во славу Божию. Поэтому мы не унываем» и так далее. Дорогие мои братья и сестры, мы должны быть благодарны, что у нас как минимум есть четверги и воскресенье, где мы можем освободить свой разум от информационной суеты, где мы можем освободиться от житейских забот, ведь они так сильно влияют на наше мышление, на наше естество. Слава Богу за возможность быть на этом месте и наполняться благодатью Божией. Слава Иисусу! Я благодарю Бога за то, что есть места, где небо и земля пересекаются. И это Церковь Божия. Это то святое место, которое Бог избирает, чтобы проявлять свою мудрость, проявлять свою любовь, проявлять силу, проявлять славу. Когда Бог присутствует здесь, то тогда наша жизнь приобретает краски и радость во Святом Духе. Потому что мы практически находимся на территории Царства Божьего, где присутствует Царь царей и Господь господствующих. Если бы не Господь и Его Царство, мы бы находились под законом греха и смерти. Мы находились бы под влиянием темных сил. Слава Богу! Он оказал нам особую милость, остановил меня и тебя на широком пути, простил, спас, усыновил, возродил к новой жизни. И мы ныне можем сказать, я хочу ободрить, утешать, я не негативист, что мы от Всевышнего, иначе бы ты не находился тут. Да, кто-то хромает, возможно, но тянется и уповает на Бога. На Бога, раз пришел сюда, значит, нуждается в Боге. Мы представители Царства Его, и однажды покинем эту землю и унаследуем тех обителей грядущей славы. Аллилуйя! Слава Богу! Аминь! И церковь да скажет громко аминь. Слава Богу! Я удивляюсь, когда вот так читаю то, о чем говорит апостол Павел. Восхищен, потому что у него была особая вера, определенные знания, более того, далее мы обнародуем, у него было особое духовное зрение. И я хотел обратить внимание на духовное зрение апостола Павла, чтобы видеть себя на этом фоне. Я читаю стих 16, поэтому мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Позвольте мне перефразировать немножко. Поэтому мы не унываем, но если внешний наш человек уже не хочет или не может утром вставать, потому что он стареет, потому что он тлеет, то это не проблема. Со дня на день внутренний человек обновляется. Мне нравится Павел. Он смотрит реально на жизнь. В зеркало он видит одно, а в общении с Богом, очами сердца, он видит совсем другое. Я так хотел бы вместе с Павлом, вместе с вами сказать друг другу, сказать соседу, мы не унываем, но если внешний человек наш тлеет, это не проблема. То внутренний со дня на день обновляется. Можем ли мы повторить эти слова всем вместе, все вместе? Давайте. Мы не унываем, но если внешний человек наш тлеет, это не проблема, скажите. То внутренний человек со дня на день обновляется. То внутренний человек, слава Богу, мы все проповедовали в это утро. Пусть утешит каждого присутствующего эти слова. Апостол Павел видел своими очами И понимал, что суть сокрыта не в материи, друзья мои дорогие. Вся суть сокрыта в духе, во внутреннем человеке, где Христос должен утвердиться верою. Верой. Вот почему внутренний человек обновляется, потому что во внутреннем человеке живет кто? Христос живет. Поэтому внутренний наш человек обновляется со дня на день. Отсюда легкий, простой, практический вывод. Там, где Христос, там никогда не будет старость. Вот вам секрет долголетия и красоты. Боже, слава Тебе за эту мудрость свыше. Мне хочется, так хотелось бы, если бы я увидел Павла воочию, спросить его: брат мой Павел, как ты достиг этого? В результате чего? И на основании его же откровения, того, что он пишет в своих посланиях, позвольте я так попробую отвечать вместо Павла. Он бы сказал нам сегодня: благодаря Божьих откровений и Его Слову, они просветили меня, я прозрел и стал видеть невидимое. То есть стал видеть духовный мир с его красотой, с его ценностями. Мне это понравилось. Понравился. И я решил посвятить всю мою жизнь искать прежде всего Царство Божие и правды Его. Более того, прописаться на территории этого царства, получить небесное гражданство и постепенно отождествляя себя с ценностями Царства Божия, при содействии силы Духа Святого и истинной непоколебимой веры, стараться вовремя и не вовремя провозглашать ценности этого царства, провозглашать Царство Божие. Он, наверное, намного совершеннее бы отвечал бы на этот вопрос. Но я так, как смог, формулировал его мышление. Его духовное зрение, особое зрение. Видишь ли ты хотя бы отчасти, кто ты сейчас пред Богом и что ожидает тебя? Пусть милосердный Бог осенит нас и даст нам это духовное прозрение, это духовное зрение, как у апостола Павла. Вот почему никто другой, а именно апостол Павел, дает определение, что есть вера, истинная вера. Да, мы склонны говорить разное. Вера является реакцией или отклик на услышанное Слово Божие. Это так. Но он идет далее и говорит, что вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В 11 главе послания к евреям, первым стихом. То есть Павел хочет сказать, помимо материального мира, вера делает нас способным восприять или воспринимать, это как бы реальное восприятие другого мира, духовного мира, как это важно. Духовного мира или способность видеть невидимого, в том числе и грядущую славу. И он неоднократно поясняет современникам своим и нам сегодня. Стоит только открыть первое послание Коринфянам в 13 главе, 2 стихом, и мы читаем следующие слова. Павел говорит: «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан». Павел имел эту способность видеть будущее, друзья мои. Хотя он не мог видеть на все 100%. Но видел, он был уверен в этом, что есть иной мир, есть грядущая слава, слава Иисуса. Бог, видя в нем такую большую, непоколебимую веру, Он усмотрел для Павла нечто большее. И когда мы читаем или открываем второе послание к Коринфянам в 12 главе и 4 стихом, мы читаем следующие слова. «Он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которые человеку нельзя пересказать». Апостол Павел действительно увидел невидимого. Он видел красоту рая, друзья мои дорогие. Ради грядущей славы он был готов на все. И он однажды твердил современникам, говоря, «Я готов не только страдать, я имею в себе приговор смерти, я ничего не оставляю для сатаны, я готов умереть ради Господа, который готовит мне место, ради грядущей славы». Поэтому все его трудности, притеснения, гонение, скорби он суммирует в одну категорию – кратковременное легкое страдание наше, которое производит в безмерном преизбытке вечную славу. Вы только вдумайтесь в этих истин. Кратковременное легкое страдание наше. Моя молитва к Господу. Господи, открой нам глаза. Господи, открой нам глаза увидеть то, к чему Ты нас призвал. То, к чему должен стремиться истинный христианин. Да будет так, друзья, и да услышит он молитву. Помимо духовного зрения апостола Павла, это особое зрение у него, давайте посмотрим на его отношение к трудностям житейским, к проблемам, к скорби, к страданиям. То есть посмотреть на ценности страданий апостола Павла. Во что он оценивает их? Господь Иисус Христос заблаговременно предупреждает нас, предупредил нас. В мире будете иметь скорби, но мужайтесь, я победил мир. Скорби бывают разные. Трудности в семье, трудности на работе, проблемы со здоровьем, проблемы с финансами. И продолжайте вы дальше, вы знаете свои проблемы и трудности. Но у меня вопрос ко всем присутствующим. Для чего они? Для чего страдания? Для чего трудности? Какая польза от страданий? И я хочу ответить вам. Дорогие мои, в какой-то степени страдания стимулируют нас искать Бога. Давайте согласимся. Пока тебя ничего не беспокоит, ничего не болит. Мы как-то по-разному относимся к молитве, к церкви, да и к Богу по-разному. Не хочу далее в деталях пояснить. Но как только появилась проблема, как только что-то беспокоит и болит, сразу «Господи, помилуй! Братья дорогие, помолитесь! У меня проблема!» У родного моего, рядышком со мной, проблема, уже врачи ничего не могут делать. И вы хорошо делаете, что взываете к Богу. И особенно трогательно, когда мы молимся о наших детях, беспомощные, которые зависят от нас, от Божьей милости. От пожилых, когда молимся о пожилых, когда они тоже беспомощны и страдают. Серьезная болезнь. Это на своем месте. Правильно. Но, братья мои, я хотел, чтобы вы обратили внимание, что все эти страдания стимулируют и приближают нас к Богу. Не так ли? Более того, апостол Павел говорит следующее. Они производят в безмерном преизбытке вечную славу. О, Боже мой, производство какое-то связано с грядущей славой. Производит и при том в безмерном преизбытке вечную славу. Что ж получается у нас, друзья мои дорогие, практически в нашей реальной жизни? Я вам скажу, что происходит со мною, или происходило, сейчас стараюсь больше и больше бодрствовать в этом плане. Вместо того, чтобы подражать Моисею, который в послании к евреям в 11 главе, 25 стихом и 26 говорит следующие слова, или о котором сказано следующие слова. «Лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища». Почему? Потому что он взирал на что, друзья, скажите вы? На воздаяние. Он взирал на грядущую славу. Он не просто доверял Богу, не просто приходил на место общения с народом и с Богом. Мы чаще всего, недопонимая эти истины, начинаем роптать. Почему Бог допустил? Почему со мною? Почему сейчас? Почему? Почему? И недопонимая, мы расточаем свои печали и этим самым препятствуем Богу усовершенствовать нас. Более того, препятствуем Богу, чтобы Он удостоил нас в большей мере вечной славы. Я не ошибся. Так написано. Нам непонятно. Мы лимитированы, ограничены. Бог совершен. То, что мы не понимаем, Он прекрасно понимает и видит. И Он знает, почему допустил то или другое в твоей жизни. Он знает. Очень важно в подобных трудных обстоятельствах, когда тебе трудно, когда у тебя проблемы, взирать на Бога и сказать так, как сказал некогда Сидрак, Месак и Авденаго. Книга пророка Даниила, в 3 главе, 17 стихом. Он говорит следующее. Сидрак, Месак и Авденаго сказали: «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем. Если же не будет того, то да будет известно тебе, царь Навуходоносор, мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся». Вот это упование! Эти люди подражали Моисею, они взирали на воздаяние, они также взирали на грядущую славу. Друг мой, я знаю, что нелегко тебе. Так взирай же на начальника, совершителя веры. Взирай на то воздаяние, на грядущую славу. Я уверяю, тебе будет легче. Еще раз подчеркиваю, наши трудности и страдания ведут нас не к позору, нет, 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 а к вечной славе. О, как бы нам разглядеть это поглубже в деталях. В этом плане истинная вера играет важную роль. Истинный христианин верит написанному и соглашается с тем, что говорит апостол Павел, что наши страдания не тяжелые, они легкие. Потому что, по крайней мере, я нахожусь в молитвенном доме. Я не нахожусь в больнице. Я не нахожусь в реанимации. Я хожу своими ногами и смотрю своими глазами. А это милость, это благость. Я смело могу твердить с апостолом Павлом: если есть что-то у нас трудное, так это кратковременные и легкие трудности или страдания. Притом, запомните, они, вот эти трудности, если мы правильно себя ведем в этих обстоятельствах, вот эти трудности, они есть та цена, которую я плачу за грядущую славу. Вы слышите? Скорби – это цена грядущей славы. Я прошу повторить и все громким голосом. Скорби – это цена грядущей славы. Бог одарил вас голосом. Почему вы не провозглашаете ценности Царства Божия? Еще раз, друзья мои, скажите, скорби – это цена грядущей славы. Слава Богу, друзья! Слава Богу! Это нас воодушевляет. И мы дальше можем продолжать. Каждый из вас может твердить, как однажды апостол Павел, «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Когда мы имеем способность видеть невидимое, тогда, друзья мои, и среди трудных обстоятельствах. Да, и так, как говорил однажды пророк Езекииль, и среди долины мертвых костей можем сказать и твердить, Господь царствует, Господь всевидящий, Господь знает все. Он не оставит, если нужно, Он оживит и мертвых костей. Слепые духовно будут говорить, да ты безумный, но духовно зрячий скажет, я это тоже вижу, я это тоже понимаю, я это тоже разделяю. Не стоит ничего вот эти временные скорби в сравнении с грядущей славой, которая откроется в ком, друзья? В нас, говорит апостол Павел, в нас откроется. Вот что означают другие слова апостол Павел. Христос в вас, упование славы. Да-да, есть иной мир. Бог не просто простил и спас тебя, нет. Ведь это великий Бог. Мы увидим по-настоящему Его величие, Его славу. Его славу. Поэтому я призываю всех слушателей, вас, присутствующих в этом зале, да и всех тех, которые смотрят по интернету, я призываю вас сконцентрировать свое внимание не на временных материальных и физических проблемах. Нет, нет. А концентрировать свое внимание на воздаянии и грядущую славу. Как это делали Моисей и другие праведники, и пророки, и апостолы. Давайте вспомним Ева, которому пришлось претерпеть боли, страдания и скорби. И вы знаете, в результате чего? В результате его праведности. Бог очень был доволен вот этим праведником. И однажды пред дьяволом сказал, нет другого, как его на земле. Бог хотел хвалиться этим и допустил эти страдания. И вспомните, сколько страданий и провокаций от ближних своих, в том числе от друзей, и даже от возлюбленной своей жены. Жена говорит ему, ты посмотри на себя, ты сгнил уже. Ты чудовище. Ты на кого похож? А Ева говорит, ты безумная. Твоя реальность мне не нужна, я не умру, я буду жить и возвещать дела Господни. Ев, как праведник, верил и также взирал на воздаяние и на грядущую славу. Поэтому он в 19 главе книги Иова говорит следующие слова, 25 стихом. «А я знаю, Искупитель мой жив». И он в последний день восставит из праха. Я узрю его сам, мои глаза. Не глаза другого увидеть его, а мои глаза. И он уповал и ждал. Господи, открой нам духовные глаза, открой нам глаза сердца, чтобы мы могли видеть величие Твое, славу Твою, как видели праведники Твои, в том числе и Иов. Давайте вспомним пророка Исаии. И этому пророку пришлось пережить тоже весьма большие трудности, проблемы, и его страдания уже в результате греха, в результате нечестия. Мы читаем, что он жил в особое время, и даже этот великий пророк Исаия, пророк или евангелист Ветхого Завета, однажды пришел в храм, и вдруг он увидел Господа, который сидел на престоле высоком и превознесенном, и сказал: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами». Вы представляете себе, великий пророк Исаия оказался с нечистыми устами. Он знал свой диагноз. Он понимал, и, находясь в присутствии Божьем, ничего невозможно было скрывать. И Исаия делает вывод: я погиб. Бог накажет меня, потому что я грешник. Пророк с нечистыми устами, да-да. И Бог, видя его состояние, его смирение, его трепет, его волнение и переживание, Бог решает эту проблему и посылает Серафима, чтобы помог ему. Бог говорит Серафиму: возьми горячий уголь, только не трогай руками, потому что они слишком горячие. Клещи бери и подойди к пророку. Я представляю себе, что этот Серафим подошел к пророку и, наверное, сказал: Исаия, ну-ка, открой рот, я посмотрю на твои уста. Не знаю, был ожог или не было, вы только вникните. Но совершился факт. Удалено нечестие твои, все язвы очищены. И прощен грех твой. И после этого, наверное, Исаии так захотелось вместе с Серафимами восклицать: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Теперь я вижу, что вся земля полна славы Божией. До сих пор я видел одних грешников, их нечестие, да и мое нечестие. А теперь я вижу, что вся земля полна славы Его, и Он может очистить этих грешников». Если бы не страдания в жизни пророка Исаии, он бы никогда не видел, что вся земля полна славы его. А теперь смотрит, но он смотрит уже не на временное, но смотрит на невидимое, на вечное. И ради грядущей славы, знаете, что он говорит? Вот я, пошли меня, я готов во имя Твое все делать, что ты мне повелишь делать. Еще раз хочется обратиться к Господу: Господи, открой, открой мои глаза, открой глаза слушателей моих, чтобы иметь смелость и исповедовать свое состояние, исповедовать свой грех, свое безразличие и небрежность, как это сделал пророк Исаия. И получить прощение, очищение, более того, получить прозрение. И видеть, к чему призывает нас сегодня Господь. Иметь способность взирать на воздаяние и на грядущую славу. О, как важно осознать, друзья мои, что проблемы наши, страдания, трудности наши указывают именно на ту грядущую славу. И хотя Павел описал или писал об этом, было бы уместно хоть вкратце сосредоточиться и поговорить немножко о его страданиях. И помимо тех страданий, которые описаны в 4 главе послания к Коринфянам, начиная с 8 стиха, мы отовсюду притесняемы и так далее, я хочу прочитать другой текст. Другой текст, описанный во 2 послании Тимофею, в 4 главе 14 стихом, включительно по 18. Это страдания другого рода, которые также ведут к вечной славе. Это страдания от противников его, наших. Это страдания даже от тех, которые, кажется, нам близкие, а может быть, даже братья и сестры, родненькие из нашей семьи. У апостола Павла было много противников, а одного он назвал по имени Александр Медник, который сделал ему много зла и сильно противился ему, говорит Павел. Я уверен, что сегодня у каждого из присутствующих есть люди, которые нам вредят. Есть, потому что дьявол еще пока действует. И я думаю, как минимум штук по 10 у каждого. Есть. Которые не рады тобой. Которые всегда что-то им не нравится. Которые проявляют неприязнь, обходят тебя. И когда говоришь им, это брат и сестра, ну, такое отношение, ну, неугодные Богу, ну, зачем так? Знаете, как они реагируют? Другой раз есть такие смелые, которые, оправдывая себя, говорят, ну, брат, ты должен смириться, ну, брат, Бог тестирует твою веру и так далее. А я говорю, я-то смиряюсь, а я удивляюсь, почему ты так легко попадаешь под влиянием темных сил и рвешься на место Христа, чтобы осуждать меня, чтобы тестировать меня. Твое отношение не христианское, потому что там, где Дух Святой, христианин по-другому себя ведет. Не как начальник, у нас один начальник, Иисус Христос. А мы все одинаковы, члены одного тела, одного организма. И для нас принцип «снисходите друг к другу в любви». Глава же Иисус Христос. Были случаи, когда, слушая подобные вразумления, мои неприятели смирялись. А были случаи, когда противились точно так, как Александр Медник противился апостолу Павлу. Ну что ж, к таковым будем проявлять терпение. Эти тоже своего рода кратковременные легкие страдания, говорит апостол Павел, которые производят в безмерном преизбытке вечную славу. А с Александром Медником разберется наш начальник Иисус Христос. Он расставит все на свои места. Самое главное, чтобы я не огорчал Господа и вел себя правильно, достойно призвания. Апостолу Павлу было очень тяжело. Но случилось момент такой, когда он был арестован, и когда он должен был сказать слово, защищать себя. Ему так трудно не было с кем советоваться. И он говорит, все оставили меня. Так написано вот во второй послании к Тимофею. Все оставили, говорит он. Но случилось чудо. Вы послушайте, Господь же пристал мне, то есть стоял рядом. И укрепил меня. Вот это вера, друзья. Вот это способность. Вот это опыт духовный. Он видел Господа рядом с собою. Видел невидимое. Потому что апостол Павел также взирал на воздаяние и на грядущую славу. Друзья мои, что происходит с нами? Ведь Бог вчера... Сегодня и вовеки тот же. И Бог обещает и нам сегодня, Если даже родная мать тебя может оставить, я никогда тебя не оставлю. Я с тобою, говорит Господь. Веришь ли ты этому? Апостол Павел понимал это, верил и доверял Богу во всех обстоятельствах жизни. Если апостол Павел не имел бы этот духовный опыт, то вряд ли в тюрьме, притом в полночи, в синяках и ранах вместе с силой пели псалмы. И воспевали Бога узники, же слышали их. И не только узники, но и небожители. И в этой связи Господь поспешил побыстрее подержать их, укрепить и чудным образом освободить от этих уз. Слава Иисусу, который бодрствует и никогда не опоздает. Вот вам, герои веры, которые, будучи в теле, еще на этой земле, вкусили отчести от грядущей славы. Слава Богу! Скажите аминь. В конце я хотел бы, хотя бы вкратце, основываясь вот на второе послание к Тимофею в 4 главе, Бог-то подкрепляет, Он не опаздывает, Он слышит нас, поддерживает в наших страданиях. Но ради какой цели? Хотел бы коротко поговорить. Цель Божьей поддержки и укрепления в страданиях апостола Павла, и чтобы мы ориентировались, что происходит с нами. Павлу было тяжело, но Господь предстал, говорит Павел, и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие. И услышали все язычники, и я избавился из львиных челюстей, и избавить меня, Господь, от всякого злого дела, и сохранить для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Аминь. Братья и сестры, в жизни апостола Павла это были не шутки, раньше не шутили. Если были, то были по-настоящему. Если били, то били по-настоящему. Ломали кости. По 40 ударов, по рукам, по ногам, по пяткам. Если распинали на крестах, то настоящими гвоздями. Сегодня, слава Богу, как минимум в нашей стране, в Европе, а нет таких гонений. Исключение – это мусульманские страны. Вот там тяжкие времена для христиан. Вот там гонения, вот там страдания. Стоит о них молиться почаще, не забывать. Они тоже наши братья, тоже члены тело Господа Иисуса Христа. Мы с ними будем разделять эту грядущую славу. Не забывайте помолиться. Но у нас тоже есть страдания. Бог-то делает свое дело и в нашей стране. И написано, что Бог подкрепил Павла, поддержал в его страдании. И у меня вопрос, от чего же сегодня больше всего страдают христиане? Вот в нашей стране, вот в городе Филадельфии, в Норд-Ист Филадельфии, от чего же больше христиане страдают? Вы знаете, что я заметил за 4,5 года? Что христиане тут страдают больше всего от вербального насилия. Вы понимаете вот эти выражения? Есть такие вербальные агрессоры, да-да, которые любят унизить ближнего, дискредитировать ближнего, чтобы как-то иметь контроль и превосходство. Они умеют таить вспышки свои эмоциональные, приглушить их, и они часто умеют критиковать, потому что претендует на особые знания. Это не евангельский путь. Это не евангельское отношение. Нет, нет, нет. Они нуждаются в покаянии. И церковь должна бодрствовать, чтобы никто не оказался в этом состоянии. Бог в трудную минуту поддерживал апостола Павла. Но как мы Почему так часто происходит? Мне, все вокруг меня, не трогайте меня. Вы что, не знаете, кто я? Это о чем говорит? Это говорит, что мы не угодны Богу. Это эгоизм. Господи, очисть церковь Твою от нечестия, чтобы она была без пятна и порока. Вы знаете, некоторые оплакивают свое состояние, имеют претензии, а другие ищут, чтобы мстить. Более того, готовы идти судиться у мирских. Это ужас. Это страшно. Это формализм последнего времени, так как говорит апостол Павел, имеющий форму благочестия, силы же отрекшиеся. Да-да. Бог не благоволит к таковым. Не ждите поддержки от Бога. Он не проявит свою поддержку, не проявит свою силу, не совершит чудо. Нет, нет. Бог в трудные минуты поддержал истинного христианина Павла. Я спрашиваю себя, для чего? Для какой цели? А Павел отвечает смело сегодня. «Дабы через меня утвердилось благовестие, и все язычники услышали проповедь Евангелия». Вау! Павел уразумел. Уразумеешь ли ты, когда ты обращаешься к Богу и просишь одно, второе и третье? Я задаю вопрос. Когда мы молимся – и просим у Господа, Господи, исцели меня. Господи, у меня проблема, поддержи. Господи, укрепи, помоги решать проблему. Господь задает вопрос. Для чего? Для какой цели? Ты, который еще и энергичный, активный, для чего ты просишь все это? Апостол Павел легко мог сказать, чтобы все язычники услышали проповедь Евангелия. Бог утвердил его ради этой цели. Ты просишь, для чего? Вы знаете, меня страшит. Я не говорю, когда мы молимся о немощных детях. Еще раз повторяю, о тяжело больным, которые страдают, о старцах. Но о тех, которые могут ходить на своих ногах. Для чего ты просишь все это? Неужели исцеление ради исцеления? Неужели чудо ради чуда? О, как хотелось бы, чтобы Господь совершал это исцеление и эти чудеса. Но для проповеди Евангелия. Для того, чтобы через тебя и через меня грешники пришли к Господу. Это важный вопрос, который Бог однажды задавал Исаии. Он задает его и нам сегодня. Кого мне послать к этим язычникам? Их немало. Кого мне послать? Я спрашиваю себя и вас, не закрылись ли мы, не закупоривались ли мы, как сектанты? Я боюсь этого слова. И живем только для себя. Все мое, все вокруг меня. Так послушайте, я повторяю еще раз, это же эгоизм. Пусть милосердный Бог очистит церковь свою, каждого из присутствующего, и дадаст Он нам прозрение, чтобы видеть теми глазами, глазами Бога, то есть, что происходит с нами, что происходит вокруг нас, и как граждане неба всегда стремиться искать прежде всего Царство Божие, правды Его, искать водительство Духа Святого и стремиться исполняться этим Духом Святым, искать спасти погибшие, то есть совершать служение благовестия. Более того, искать тех, которых ты обидел их. Для чего? Потому что Слово говорит, старайтесь иметь мир со всеми и святость, чтобы увидеть Господа, чтобы удостоиться той славы вечной. Иначе можешь лишиться. В заключение, братья и сестры, давайте проверим свою мотивацию. Странный вопрос, как бы, но он реальный. Зачем нам Бог? Вы слышите? Зачем нам Бог? Для чего Он тебя спас? Для чего мы учимся годами? Для чего? Для чего мы просим здоровья, поддержку и защиту? Неужели ради угождения плоти, ради этих земных ценностей? Или, может быть, стоит все-таки считаться с духовными ценностями? Интересует ли нас служение благовестия так, как это было у апостола Павла? Реагируем ли мы на скорби и страдания так, как реагировал апостол Павел и другие мужи Божии? Способны ли мы, как Моисей, как Исаия, как Иов, как Павел, взирать на воздаяние, на то будущее, на грядущую славу, и чтобы с дерзновением провозглашать Евангелие Царства Божьего? Пусть Господь поможет. И да сохранит Он нас для Своего Небесного Царства. Ему слава во веки веков. Давайте поклонимся Господу.